Глава 5. Верьте мне, это было самое ужасное зрелище на свете. Франсуа Рабле. Больше всего меня поразило то, что выбегало, нисколько не был обескуражен происшедшим. Пока домовые обрабатывали его, поливая абсорбентами, умащивая благовониями, он вещал фальцетом. «Вот вы, товарищи Ойра-Ойра и Амперян, вы тоже все опасались, что, мол, будет, как это так, мол, не остановить. Есть у вас, товарищи, эдакий нездоровый, значит, скептицизм. Я бы сказал, эдакое недоверие к силам природы, к человеческим возможностям. И где же оно теперь, ваше недоверие, лопнуло? Лопнуло, товарищи, на глазах широкой общественности и забрызгало меня и вот товарищей из прессы». Пресса потерянно молчала, покорно подставляя бока под шипящие струи абсорбентов. Г. проницательно убила крупная дрожь. Б. питомник мотал головой и непроизвольно облизывался. Когда домовые прибрали лабораторию в первом приближении, я заглянул внутрь. Авральная команда деловито вставляла стекла и жгла в муфельной печи останки желудочной модели. Останков было мало. Кучка пуговиц с надписью «Форд Джентльмен», рукав пиджака, неимоверно растянутые подтяжки и вставная челюсть, напоминающая ископаемую челюсть гиганта Питека. Остальное, по-видимому, разлетелось в пыль. Выбегало, осмотрел второй автоклав, он же самозапиральник, и объявил, что все в порядке. «Прессу прошу ко мне», — сказал он. «Впрочем, предлагаю вернуться к своим непосредственным обязанностям». Пресса вытащила книжечки, все трое уселись за стол и принялись уточнять детали очерка «Рождение открытия». Информационной заметки профессор Выбегало рассказывает. Зрители разошлись, ушел Ойра-Ойра, забрав у меня ключи от сейфа Януса Пулеектовича. Ушла в отчаянии Стелла, которую выбегала, отказался отпустить в другой отдел. Ушли заметно повеселевшие лаборанты, ушел Эдик, окруженный толпой теоретиков, прикидывая на ходу минимальное возможное давление в желудке взорвавшегося кадавра. Я тоже отправился на свой пост, предварительно удостоверившись, что испытание второго кадавра состоится не раньше 8 утра. Эксперимент произвел на меня тягостное впечатление, и, устроившись в огромном кресле в приемной, я некоторое время пытался понять, дурак выбегало или хитрый демагог-халтурщик. Научная ценность всех его кадавров была, очевидно, равна нулю. Модели на базе собственных дублей умели создавать любой сотрудник, защитивший магистерскую диссертацию, а закончивший двухгодичный спецкурс нелинейной трансгрессии. Наделять эти модели магическими свойствами тоже ничего не стоило, потому что существовали справочники, таблицы и учебники для магов-аспирантов. Эти модели сами по себе никогда ничего не доказывали, и с точки зрения науки представляли не больше интерес, чем карточные фокусы или шпагоглотание. Может быть, конечно, понять всех этих горе-корреспондентов, которые липлики выбегали, как мухи к помойке. Потому что с точки зрения неспециалиста все это было необычайно эффектно, вызывало почтительную дрожь и смутное ощущение каких-то громадных возможностей. Труднее было понять Выбегаллу с его болезненной страстью устраивать цирковые представления и публичные взрывы на потребу любопытным, лишенных возможности, да и желания разобраться в сути вопроса. Если не считать 2-3 изнуренных командировками абсолютников, обожающих давать интервью о положении дел в бесконечности, никто в институте, мягко выражаясь, не злоупотреблял контактами с прессой. Это считалось дурным тоном и имело глубокое внутреннее обоснование. Дело в том, что самые интересные и изящные научные результаты сплошь и рядом обладают свойством казаться непосвященным заумными и тоскливо непонятными. Люди, далекие от науки, в наше время ждут от нее чуда, и только чудо, и практически не способны отличить настоящее научное чудо от фокуса или какого-нибудь интеллектуального сальто-мортале. Наука чародейства и волшебства не составляет исключения. Организовать на телестудии конференцию знаменитых привидений или просверлить взглядом дыру в полуметровой бетонной стене могут многие. Это никому не нужно, но это приводит в восторг почтеннейшую публику, плохо представляющую себе, до какой степени наука сплела и перепутала понятия сказки и действительности. А вот попробуйте найти глубокую внутреннюю связь между сверлящим свойством взгляда и филологическими характеристиками слова «бетон», попробуйте решить эту маленькую частную проблемку, известную под названием «Великой проблемы Ауэрса». Ее решил окружил Ойра-Ойра, создав теорию фантастической общности и положив начало совершенно новому разделу математической магии. Но почти никто не слыхал об Ойре-Ойре, зато все превосходно знают профессора Выбегалу. Как вы работаете в ничего? Ну как там Выбегало? Что он новенького сотворил? Это происходит потому, что идеи Ойры-Ойры способны воспринять всего 200-300 человек на всем земном шаре, а среди этих 200-300 довольно много членов-корреспондентов, и, увы, нет ни одного корреспондента. А классический труд Выбегаллы «Основы технологии производства самонадевающейся обуви», набитый демагогической болтовней, произвел в свое время заботами Б-питомника изрядный шум. Позже выяснилось, что самонадевающиеся ботинки стоят дороже мотоцикла и боятся пыли и сырости. Время было позднее, я порядком устал и незаметно для себя заснул. Мне снилась какая-то нечисть, многоногие гигантские комары, бородатые, как Выбегало, говорящие ведра с обратом, чан на коротких ножках, бегающий по лестнице. Иногда в мой сон заглядывал какой-нибудь нескромный домовой, но, увидев такие страсти, испуганно удирал. Проснулся я от боли и увидел рядом с собой мрачного бородатого комара, который старался запустить свой толстый, как авторучка, хобот мне в икру. «Брысь!» — заорал я и стукнул его кулаком по выпученному глазу. Комар обиженно заурчал и отбежал в сторону. Он был большой, как собака, рыжий, с подпалинами. Вероятно, во сне я бессознательно произнес формулу материализации и нечаянно вызвал его из небытия. Это угрюмое животное. Загнать его обратно в небытие мне не удалось. Тогда я вооружился томом уравнений математической магии, открыл форточку и выгнал комара на мороз. Пурга сейчас же закрутила его, и он исчез в темноте. Вот так возникают нездоровые сенсации, подумал я. Было 6 утра. Я прислушался. В институте стояла тишина. То ли все старательно работали, то ли уже разошлись по домам. Мне следовало совершить еще один обход, но идти никуда не хотелось. И хотелось чего-нибудь поесть, потому что ел я в последний раз 18 часов назад. И я решил пустить вместо себя дубля. Вообще, я пока еще очень слабый маг, неопытный. Будь здесь кто-нибудь рядом, я бы никогда не рискнул демонстрировать свое невежество. Но я был один, и я решил рискнуть. А заодно немного попрактиковаться. В уравнениях матмагии я отыскал общую формулу, подставил в нее свои параметры, проделал все необходимые манипуляции и произнес все необходимые выражения на древнехалдейском. Все-таки учение и труд все перетрут. Первый раз в жизни у меня получился порядочный дубль. Все у него было на месте, он был даже немножко похож на меня, только левый глаз у него почему-то не открывался, а на руках было по 6 пальцев. Я разъяснил ему задание, он кивнул, шаркнул ножкой и удалился, пошатываясь. Больше мы с ним не встречались. Может быть, его ненароком занесло в бункер к Горынычу, а может быть, он уехал в бесконечное путешествие на ободе колеса фортуны. Не знаю. Дело в том, что я очень скоро забыл о нем, потому что решил изготовить себе завтрак. Я человек неприхотливый. Мне всего-то и надо было, чтобы бутерброд с докторской колбасой и чашку черного кофе. Не понимаю, как это у меня получилось, но сначала на столе образовался докторский халат, густо намазанный маслом. Когда первый приступ естественного изумления прошел, я внимательно осмотрел халат. Масло было не сливочное и даже не растительное. Вот тут мне надо было халат уничтожить и начать все сначала. Но с отвратительной самонадеятельностью я вообразил себя богом-творцом и пошел по пути последовательных трансформаций. Рядом с халатом появилась бутылка с черной жидкостью, а сам халат, несколько помедлив, стал обугливаться по краям. Я торопливо уточнил свои представления, сделав особый упор на образы кружки и говядины. Бутылка превратилась в кружку, жидкость не изменилась, один рукав халата сжался, вытянулся, порыжел и стал подергиваться. Вспотев от страха, я убедился, что это коровий хвост. Я вылез из кресла и отошел в угол. Дальше хвоста дело не пошло, но зрелище и без того было жутковатое. Я попробовал еще раз, и хвост заколосился. Я взял себя в руки, зажмурился и стал со всевозможной отчетливостью представлять в уме ломоть обыкновенного ржаного хлеба, как его отрезают от буханки, намазывают маслом сливочным из хрустальной масленки и кладут на него кружок колбасы. Бог с ней, с докторской, пусть будет обыкновенная полтавская полукопченая.